Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 21 с 9 стиха по 22 5 стиха. Небесный город. Часть 1.
В это воскресенье и в следующее мы будем говорить о прекрасном небесном городе. Каково его место в хронологии книги «Откровения»? Вот каково. После тысячелетнего царства будет суд у Великого Белого Престола над неспасенным человечеством. Мы должны пройти через тысячелетнее царство, где править со Христом. Мы должны на этом суде участвовать, помогать Христу в суде над необращенными, над неспасенными. И после суда Иоанн увидел новое небо и новую землю. Все искупленные переходят на новую землю, чтобы жить под новым небом. И здесь, на новой земле, нам предстоит обитать в чудесном, прекрасном городе, обитать в небесном Иерусалиме. Об этом городе повествует большой отрывок Писания, Откровение 21 глава, стих 9, 22 глава, стих 5. И этот текст мы уже с вами прочитали в начале нашего служения. И поэтому нам предстоит этот текст разобрать. И прежде чем мы перейдем к толкованию данного текста, нам необходимо выяснить следующее. Нам необходимо ответить на следующий вопрос. Как нам воспринимать описание города? Буквально или символически? Одни говорят, что все описание города – это сплошные символы. И даже сам город – это всего лишь образ, а в реальности его не существует. Другие же считают, что часть описания города – это реальность. Часть описания города можно воспринимать буквально, а часть символически. Например, город со стеной и воротами существует – а вот древо жизни с плодами – это образ. 12 месяцев – символ. Вода, жизни, наполняющая реку, также всего лишь символ вечной жизни. На наш взгляд, простое применение историко-грамматического метода толкования Писания требует того, чтобы мы воспринимали описание этого города буквально. У нас нет оснований не воспринимать то, что здесь сказано о небесном Иерусалиме, буквально. Конечно, мы воспринимаем все буквально, если только в самом тексте нет указания на подобие или сравнение. Как, например, в 11 стихе. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню. То есть свечение города – это не драгоценный камень, а подобно драгоценнейшему камню, как бы камню ясписту кристалловидному. То есть освящение не яспис буквально, а только подобно ему. Но данное сравнение связано лишь с тем, что Иоанн подбирает слова для описания увиденного великолепия, а не с тем, что город нереальный. Далее мы видим доказательства того, что город необходимо воспринимать буквально. Следующее. Например, в 17 стихе сказано, что ангел измерил стену этого города мерою человеческую, какова мера и ангела. То есть Слово Божие призывает нас воспринимать буквально размеры этого города. Опять же, здесь не образ, а буквально определены размеры этого города, и они такие же, как мера единиц длины, такая же, как и была в те времена, когда апостол Иоанн писал данную книгу. Также Бог дает точные сведения о размерах города. Мы в 16 стихе видим, что длина, ширина, высота, 12 тысяч стадий. Бог дает точное описание размеров города не для того, чтобы нас запутать. Бог говорит, знаете, город вот такой, такой и такой. Понятно? Ну хорошо, это символ. Нет, Бог так не делает. Тем более, что многие читатели книги Откровения, были простыми людьми. Мы помним, какими были апостолами, апостолы какими были, рыбаками, тоже простыми людьми. Их запутывать не нужно, они и сами путались в простых вещах. Поэтому Бог говорит все ясно, четко и понятно. И то, как здесь Бог говорит, вот здесь в этом слове, которое мы будем изучать, оно указывает нам на то, что Иерусалим, этот город, необходимо воспринимать буквально. Также мы видим, что город построен из материалов, которые известны по земной жизни, и это также указание на реальный город, это указание на реальность, а не на символ. Итак, когда мы определились с подходом к толкованию данного текста, и когда мы поняли, что все в описании Небесного Иерусалима мы будем воспринимать буквально, вот тогда мы можем уже подробно поговорить о месте, где нам предстоит проводить вечность. В этом городе будет находиться наш дом или квартира, которую Христос ушел готовить в соответствии с обещанием, которое Он дал ученикам. Здесь нам предстоит общаться с друзьями, здесь нам предстоит совершать какой-то труд ради славы Божьей, здесь нам предстоит гулять по прекрасным улицам, здесь нам предстоит отдыхать на берегу реки жизни, вкушать чудесные плоды, растущие на деревьях. Одним словом, жить и наслаждаться жизнью во всей ее полноте, восхищаясь новым совершенным мирозданием, лишенным всех, даже самых незначительных недостатков. Обратите внимание, так было угодно Богу, чтобы мы, еще живя на земле, уже узнали многие подробности, касающиеся нашей будущей жизни. Бог пожелал нам это раскрыть в заключительных главах книги Библии. Ведь Он бы мог нам это все не открывать. Но из любви к нам Он решил нам это все раскрыть. Зачем? Но ясно, чтобы мы понимали то, куда мы идем. Чтобы мы видели ничтожность земного блеска в сравнении со славой небес, чтобы мы не прельщались на обольщение этого проходящего века, чтобы мы о горнем помышляли, а не о земном. Для этого Он нам дал подробное описание прекрасного, чудесного небесного города. И нам предстоит на протяжении двух воскресных служений узнать 13 подробностей о нем, 13 подробностей о небесном городе. Первое, что мы узнаем о небесном городе, его статус, стих 9. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было 7 чаш, наполненных 7 последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Один из 7 ангелов – это тот ангел, который прежде держал одну из 7 чаш судов периода скорби, то есть ангел, который участвовал каким-то образом в судах Божьих, этот же ангел показывает Иоанну славу грядущего века. Он подошел к апостолу, чтобы показать ему удивительный и прекрасный город. Город имеет большое значение для Бога. Этот город очень дорог Богу, этот город очень дорог Христу, поэтому он назван как «невеста Агнца». Его ценность состоит в том, что спасенные всех времен и народов будут вечно обитать в этом городе, объединившись друг с другом и в общении, в вечном общении с Богом. Все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. И здесь ангел говорит простыми и понятными словами. Самое дорогое, что есть у жениха на земле, это невеста. Она восхищает жениха, она радует жениха, она захватывает его мысли и чувства. Подобным образом, прекрасный город, предназначенный для всех искупленных, очень-очень-очень дорог Христу. Вот что означают слова «невеста Агнца». Конечно, все новое мироздание окажется невероятно красивым и ценным, окажется совершенным и лишенным всякого недостатка, потому что проклятие, вызванное грехопадением, ему не знакомо. Но во всей новой вселенной На новой земле не будет места более прекрасного и более ценного для Бога, чем город невеста Агнца, наполненный миллионами искупленных. Удивительный город. Вот каков его статус. То есть нигде и никогда Господь еще так щедро не благословлял свой народ, как в этом городе. Никакое место во вселенной еще никогда не было так ценно для Бога, как этот город. Вот каким высоким статусом он обладает. Первое, что мы узнали об этом городе, его высокий статус. Он очень ценен в глазах Христа, потому что это есть его единение с его искупленным народом. Второе, что мы узнаем о небесном городе, его название, стих 10а. «И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим». То есть, оставаясь на острове Патмос, Иоанн видит картины будущего, поэтому говорит «вознес меня в духе». Слова «на великую и высокую гору» мы воспринимаем буквально. Если учесть, что небесный город будет огромных размеров, о чем мы поговорим позже, то гора, с которой мы можем увидеть этот город, гора, с которой Иоанн видит этот город, также должна быть огромных размеров. Ну, более 2000 километров высотой. Потому что сам город более 2000 километров высотой. А на нашей планете самые высокие горы 7-8 тысяч метров. Если представить, что данная гора на новой земле, с которой Иоанн видит город, в сотни раз выше самых высоких гор нынешней земли, то можно предположить, что вечная земля окажется в сотни раз больше временной. И нам предстоит немало времени на ее исследование, освоение и путешествий по ней. Итак, огромная гора стала смотровой площадкой для апостола Иоанна, с которой он увидел чудесный небесный город. И, конечно, когда мы окажемся на новой земле, я думаю, мы с вами обязательно проберемся на эту смотровую площадку и посмотрим на небесный город для того, чтобы вспомнить данный текст Писания и данную проповедь. С этой горы ангел показал апостолу великий город, святой Иерусалим. Святой, но это полная противоположность нечестивому Вавилону, городу Антихриста. Это полная противоположность другим городам мира, наполненным грехом. И даже в какой-то мере противоположность земному Иерусалиму, где и Господь наш распят. Однако есть у него и сходство с земным Иерусалимом. Как земной Иерусалим был центром поклонения Богу в Ветхом Завете и в Тысячелетнем Царстве, так небесный Иерусалим станет центром поклонения Богу на новой земле. Небесный и земной город имеют одно общее название. Это указывает на преемственность. Нечто знакомое нам по земной истории – будет доведено до совершенства. Второе, что мы узнаем о небесном городе, его название – Святой Иерусалим. Третье, что мы узнаем о небесном городе, его возникновение. Откуда он появляется на новой земле? Стих 10b. Его возникновение. «Который нисходил с неба от Бога». То есть, смотрите, что получается. «С высокой горы Иоанн видит, как святой Иерусалим спускается на новую землю, словно удивительный космический объект. Сказано, что город опускался вниз, с неба от Бога. Сам Господь – художник и строитель этого города». Евреям 11:8-10. Если самые лучшие города современности восхищают нас, хотя они созданы и спроектированы людьми, то насколько же более прекрасным и восхитительным будет небесный город, который создан и спроектирован самим Богом. Обратите внимание, Иоанн видит не создание города, а схождение уже готового города на новую землю. То есть Город спускается уже полностью готовым. Он существовал давно. Видимо, еще в первом веке церковной истории город уже существовал, так как автор послания евреям писал церкви: «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов». Евреям 12:22. Из этого следует, что небесный Иерусалим существовал еще в первом веке церковной истории. Также он существовал на протяжении всего тысячелетнего царства. И получается вот что: первое мироздание уничтожено, город продолжает существовать, новое мироздание появляется, и теперь город спускается на новую землю, словно удивительный космический объект. Он спускается полностью готовый принять всех поклонников истинного Бога. Своим ученикам Господь говорил: «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду, опять возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иоанна 14:2-3. Очевидно, что здесь речь идет как раз о строительстве этого чудесного города, Святого Иерусалима, где каждый верующий получит обитель, то есть жилье, квартиру там или дом. Так что Господь готовит этот город. И в первом веке он уже, видимо, был готов. Мы не знаем, ведутся ли еще подготовительные работы, или он уже полностью готов. Но к тому моменту, как город сходит на новую землю, он уже полностью готов к тому, чтобы принять всех искупленных. Итак, небесный город построен Богом где-то в небесах. И однажды он спустится на новую землю, где и останется навсегда. Вот что мы знаем о возникновении небесного города. Четвертое, что мы узнаем о небесном городе – его слава, стих 11. «Он имеет славу Божию, светило его, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису, кристалловидному». Светило, но лучше перевести не светило, а свечение его, или даже сияние его. То есть это свечение, которое подобно драгоценному камню, такому как яспис. Ну и здесь есть дополнение: прозрачному, как кристалл. А вот яспис в данном случае, друзья, это не яшма, потому что яшма – это цветной непрозрачный камень. А здесь речь идет о нецветном и прозрачном камне, подобном горному хрусталю или алмазу чистому, пронизанному светом. Из этого становится ясно, что слава Божия присутствует в городе видимым образом, поэтому святой город наполнен удивительным, равномерно распределенным свечением, которое пронизывает город. То есть Иоанн видит этот город, он нисходит от Бога, и он подобен горному хрусталю, подобен прозрачному алмазу. Вот такое общее впечатление об этом городе здесь складывается у апостола. И этот город наполнен не светилом, а свечением, сиянием, которое пронизывает данный город. Само сияние, друзья, не является частью Бога, потому что Бог невидим как дух. Сияние – это не Бог. Оно сотворено Богом для того, чтобы наглядным образом являть Его славу. В книге Псалмов сказано: «Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер». Бог неоднократно являл свою славу в виде чудесного свечения. Когда он вел Израиль, вы знаете, то по ночам народ видел столб огненный. Когда Христос родился, слава Божия была явлена пастухам также видимым образом. «И вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим». Луки 2:7. На горе Преображения Иисус также видимым образом продемонстрировал свою славу ученикам и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, и одежды его сделались белыми, как снег. Матфея 17:2. Итак, Бог уже являл свою славу в истории человечества, являл ее видимым образом, так что она представляла собой прекрасный, восхитительный свет. Теперь же в небесном городе слава Господня засияет в полной мере и навсегда. И созерцание славы Божьей – это, конечно, нечто восхитительное и прекрасное. Вы помните, когда ученики увидели Господа на горе Преображения, они были настолько восхищены, что не хотели оттуда уходить. Из этого мы можем понять, насколько прекрасным для нас будет постоянное созерцание славы Божьей в небесном Иерусалиме, которое в виде особого свечения наполнит город и станет пронизывать его. Так как об этом упоминается несколько раз при описании небесного Иерусалима, вот об этом свечении, сиянии славы Божьей упоминается несколько раз. О других деталях так часто не упоминается. Но именно сияние славы Божьей здесь повторяется постоянно. Стих 11, стих 23, стих 24 и 5 стих 22 главы. Постоянное упоминание о сиянии славы Божьей. Из этого мы понимаем, что оно является какой-то особой радостью небесного Иерусалима. И это является каким-то особым украшением небесного города. И это является демонстрацией присутствия Бога со своим народом. То есть это нечто очень важное и очень значимое для всех, кто будет жить в небесном городе. Мы сегодня используем освещение. Вот у нас люстры, вот у нас разные светильники. А в небесном городе будет не так. Сияние славы Божьей, как такой прекрасный эфир, наполнит весь город. И это будет созерцанием чего-то удивительно красивого и превосходящего наши ожидания. Таков наш Господь. Описывая самые дорогие бриллианты, ювелиры с восхищением говорят об их чистоте. Говорят о мерцании граней, о блеске внутренних переливов. Некоторые ценители могут часами смотреть на эти удивительные камни. А Иоанн созерцал великолепный город, подобный бриллианту. Слава Божия наполняет его и освещает его. И это действительно самое прекрасное, что может увидеть человек. Небесный город наполнен этим восхитительным, приятным для глаз свечением. И только эта одна деталь способна дарить его обитателям нескончаемое удовольствие. Четвертое, что мы узнаем о небесном городе, его слава. Слава Божия наполняет этот город в виде удивительного прекрасного света, свечения. Пятое, что мы узнаем о небесном городе, его достопримечательности. Стих 12-14. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов, и на воротах написаны имена 12 колен Израилевых, с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Стена города включает в себя несколько важных достопримечательностей святого Иерусалима. Также стена определяет его границы. Стена имеет 12 ворот, как мы только что прочитали, и на них 12 ангелов. Это говорит о том, что в небесном городе люди и ангелы будут взаимодействовать друг с другом. На воротах написаны имена 12 колен Израиля. Так как периметр города имеет форму квадрата, то мы понимаем, что по трое ворот расположены с каждой стороны города. На воротах города запечатлены особые отношения Израиля с Богом, как с избранным народом. Имена 12 колен Израиля отражены на воротах города. Этим Бог подчеркивает, этим Он увековечивает свои отношения с израильским народом. Израиль в центре Божьего плана. Это избранный Богом народ, через который произошел Искупитель, который мощно свидетельствовал о Боге в Ветхом Завете и в Тысячелетнем Царстве. Бог возлюбил этот народ прежде основания мира, избрал ни за что и теперь увековечил свои отношения с Ним, отметив на прекрасных воротах города имена 12 колен Израиля. А что же церковь, спросите вы? Вот что. Стена города имеет не только ворота, но имеет основание. На каждом из них записано одно из имен 12 апостолов. Таким образом, Бог что сделал? Бог взял и увековечил свои отношения с церковью. Он отметил служение апостолов как представителей церкви. И наглядно, таким образом, он покажет, что церковь является особой группой спасенных. Израиль увековечен на воротах города, церковь на его основании. О чем это говорит? Это говорит о том, что две основные группы спасенных, святые Ветхого Завета и святые церкви, будут объединены в небесном городе, в небесном Иерусалиме, как жена Бога, но при этом у них сохранятся отличительные черты. Обратите внимание, здесь ничего не сказано еще об одной группе спасенных, здесь ничего не сказано о мучениках периода скорби, о тех, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли его начертания, ни на чело свое, ни на руку свою, Откровение 24. Почему же эти люди никак не отмечены? Неужели их подвиг не будет увековечен в святом городе? Возможно, будет, просто здесь об этом не сказано. Например, меня не удивили бы площади и улицы, названные в честь героев веры периода скорби. В каждом городе мира вы найдете памятники, памятные знаки, доски в честь великих воинов, ученых, писателей, политиков, спортсменов и музыкантов. Так мир чтит своих героев. Если вы прогуляетесь по улицам нашего города, то среди их названий вы не найдете имен верных проповедников слова, тех, кто служил, созидал истинную церковь. Но на новой земле эта несправедливость будет исправлена. Я, например, с удовольствием бы жил на улице Чарльза Спержена и работал на площади Мартина Лютера. И если в честь кого-то из наших знакомых христиан, в честь кого-то из вас, например, назовут какой-то сквер в небесном Иерусалиме, обещаю, что я буду с удовольствием, с радостью в нем отдыхать. И я думаю, что все мы будем в нем собираться, благодарить Бога за наше спасение и вспоминать о том, как мы тут с вами жили, служили, освящались, уподоблялись Христу и шли в небеса. Достопримечательности святого Иерусалима отражают связь Бога со своими искупленными. И здесь мы точно видим ворота Израиль, основание стены церковь, здесь ангелы над вратами. Это, конечно, важные знаки, которые отражают связь Бога со своим искупленным народом. Шестое, что мы узнаем о небесном городе – его размеры. Его размеры, стих 15-17. «Говоривший со мною, имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как широта. И измерил он город тростью, на 12 тысяч стадий, длина его и широта и высота равны. И стену измерил его во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела». Для того, чтобы никто из читателей не подумал, будто размеры города следует воспринимать как-то иначе, чем это принято на земле, Иоанн подчеркивает, что измерения совершаются мерою человеческую, какова мера и ангела. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. Это значит, что город имел форму куба или пирамиды. Длина, широта и высота равны. Это значит, что город имел форму куба или пирамиды. Но пирамида, скорее всего, связана с языческими строениями разных периодов, от зиккуратов, найденных вблизи древнего Вавилона, до мезоамериканских пирамид. Пирамида больше связана с поклонением ложным богам. Куб выглядит более предпочтительно, например, потому что святилище в храме Соломона также имело форму куба. 3 Царств 6:20. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий, длина и широта и высота его равны. Один греческий стадий составлял 178 метров. Римский стадий – 185 метров, вавилонский – 194. Соответственно, 12 тысяч стадий – это более 2000 километров. 2130 километров, если стадий греческий, 2222 километра, если римский. Соответственно, площадь Святого Иерусалима очень большая, невероятно большая, около 5 миллионов квадратных километров, точнее 4 миллиона 928 тысяч, если стадий римский. Это город огромных размеров, огромных размеров. Он более чем в 14 тысяч раз больше нашего города. Если построить 14 тысяч Ростов рядом, то будет небесный Иерусалим по площади. Он почти в 2000 раз больше Москвы. Если бы плотность населения Святого Иерусалима была такой же, как в Москве, в этом случае небесный город мог вместить бы в себя более 25 миллиардов человек, что в 3 раза превышает общее население Земли в настоящий момент. Более чем в 3 раза превышает общее население Земли в настоящий момент. Город очень большой. Площадь Небесного Иерусалима в 10 раз больше площади всей Испании. В 14 раз больше площади Германии. Сегодня самым большим городом на Земле является Пекин. Его площадь 16 800 квадратных километров и население 21 миллион человек. Самым большим по площади городом является Пекин. Но небесный Иерусалим в 300 раз больше. Высота города тоже очень велика, более 2000 километров. Международная космическая станция летает на высоте 403 километра, а небесный Иерусалим более чем в 5 раз выше. Соответственно, новая Земля должна быть в сотни раз больше прежней, чтобы столь огромный город располагался на ней так же, как современные города располагаются на нынешней Земле. В 2020 году должно быть завершено строительство самого большого небоскреба мира – башни Джидда в Саудовской Аравии. Ее высота 1 километр 7 метров. Так вот, небесный город более чем в 2000 раз выше. Стена города имеет ширину 144 локтя, это 65 метров. 65 метров – хрусталя, вот, или алмаза, такого прозрачного материала, который пронизан сиянием славы Божьей. 65 метров в ширину и больше 2000 километров в высоту. Размышляя над столь огромными размерами небесного Иерусалима, мы понимаем, что беспокойство тех, кто спрашивает, а хватит ли там всем места, абсолютно напрасны. Город очень большой. Все святые будут жить в нем комфортно. И места хватит всем. Места более чем достаточно. Мы говорили сейчас о площади Иерусалима. Да, это только вот первый этаж. А еще высоту 2000 километров. Как еще там все можно расположить? Тогда он может вмещать в себя триллионы жителей. Столько просто на Земле не существовало никогда. Город очень большой. 7, что мы узнаем о небесном городе – его красота. Стих 18-21, и сегодня мы на этом остановимся. Стих 18-21. «Красота Святого Иерусалима. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопраз, одиннадцатое – гиацинт, 12 аметист. А 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города чистое золото, как прозрачное стекло. Бог так устроил человека, что внешняя красота зданий, улиц, парков и скверов имеет для него немалое значение. Например, посетив прекрасную базилику Санта-Кроче, в 1817 году французский писатель Стендаль так описывает свое состояние. «Я был уже охвачен некой восторженностью при мысли, чьи гробницы только что видел. Поглощенный созерцанием возвышенной красоты, я лицезрел ее вблизи, можно сказать, осязал ее. Я достиг той степени душевного напряжения, когда вызываемые искусством небесные ощущения сливаются со страстным чувством. На выходе из Санта-Кроче у меня было нерегулярное сердцебиение, жизненные силы во мне иссякли, я едва двигался, боясь упасть». И вот по имени Стендаля назвали синдром. Сегодня считается, что синдром Стендаля чаще всего проявляется в Италии. Частое сердцебиение, головокружение, галлюцинации. И данная симптоматика появляется, когда человек созерцает пейзажи, красивые пейзажи природы, красивые города, произведения изобразительного искусства. Конечно, мы не станем терять сознание, созерцая красоту небесного Иерусалима, потому что мы будем в прославленных телах. Если нас сейчас туда отправить, то неизвестно, как мы отреагируем. Но там мы будем в прославленных телах, и мы сможем, находясь в сознании, созерцать всю восхитительную красоту этого города. Если сегодня при созерцании прекрасного в нашем смертном теле вырабатываются гормоны счастья, и мы испытываем чувство радости, то уж нет сомнений в том, что созерцание красоты святого Иерусалима станет для нас также одним из источников вечной радости. Небесный Иерусалим, друзья, это не просто большой и удобный для проживания город с прекрасной инфраструктурой и самой лучшей социальной средой. Но это также очень красивый город, вызывающий восхищение и глубокое желание прославлять Создателя за все увиденное. Что же мы можем сказать о том, как город украшен? Стена его построена из ясписа, прозрачного камня, как мы уже отметили, рассматривая 11 стих. Это не яшма, матовый камень разных цветов, а прозрачный кристалловидный камень, подобный алмазу. Стена подобна алмазу, подобна горному хрусталю. Город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Строение, здание города сделаны из удивительного материала, подобного золоту, которое пропускает свет. Стена подобна алмазу, здание подобно прозрачному золоту, как я уже сказал, пропускающему сквозь себя свечение славы Божьей, которая пронизывает все объекты города и сияет в них. Основания стены украшены всякими драгоценными камнями. Это те основания, на которых написаны имена апостолов. И далее мы здесь видим 12 оснований, описание 12 оснований. Первое основание – яспис. Мы уже запомнили, что это прозрачный камень, подобный алмазу. Второе основание – сапфир, сверкающий камень, обладающий насыщенным синим цветом. Третье основание – халкидон, полупрозрачный камень голубого цвета с цветными полосками. Свое название он получил от города Халкидон, расположенным на берегу Мраморного моря, где его и добывали. Сегодня это территория современной Турции. Четвертое основание – смарагд. Это изумруд, сверкающий камень. И наиболее ценные изумруды обладают таким насыщенным темно-зеленым цветом. Пятое основание – сардоникс. Драгоценный непрозрачный минерал с белыми карамельными, медовыми и коричневыми полосками. Шестое основание – сердоликт, кроваво-красный камень. Или у этого камня бывают различные оттенки красного. Седьмое основание – хризолит, прозрачный минерал от желто-зеленого до изумрудно-зеленого цвета. Древние так называли желтый топаз, известный золотистым блеском и напоминающий золотые лучи солнца. Восьмое основание – верил, это минерал разных цветов, морской волны – розового, желтого, золотистого и голубого цвета. Девятое основание – топаз, камень со стеклянным блеском желто-красного или желто-зеленого цвета. Десятое основание – хризопраз, просвечивающийся камень нежно-зеленого или золотистого цвета. Одиннадцатое основание – гиацинт, в те времена так называли темно-синий камень. Двенадцатое основание – аметист, это разновидность кварца прозрачного, ясно-пурпурного или голубовато-фиолетового цвета. Столь потрясающее разнообразие цветов и оттенков у основания города дает нам общее представление о его неописуемой красоте. Сегодня одни пытаются нарисовать небесный Иерусалим, другие какие-то видеоролики делают, там, компьютерная графика, чтобы его также представить. Ну, конечно, все это жалкое подобие небесного Иерусалима. Все это не отражает великолепие святого города. И лишь когда мы увидим этот город своими глазами, когда мы войдем в его, когда мы прогуляемся по его улицам, мы лишь тогда сможем осознать всю красоту этого потрясающего Божьего строения. Стена города имеет несколько ворот, а 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Если высота стены превышает 2000 километров, то понятно, что и ворота, жемчужины также должны быть огромных размеров. Некоторые толкователи видят в этом указание на искупительный труд Христа. Каким образом? Вот каким. И многие толкователи, я хочу об этом сказать. Поэтому решил упомянуть здесь. Как жемчуг образуется в раковинах моллюсков благодаря их страданиям, так и грешники всех времен и народов входят в небесный город благодаря искупительным страданиям Христа. Соответственно, всякий раз, когда мы будем заходить в небесный город или выходить из него, чтобы прогуливаться по новой земле, отправиться в путешествие или рабочую поездку, мы будем вспоминать об искупительном подвиге Христа, благодаря которому мы и получили столь прекрасную возможность жить в этом удивительном городе. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. То есть, оказавшись внутри небесного Иерусалима, Иоанн видит, здесь греческий текст подчеркивает, широкую улицу, покрытую золотом прозрачным, как стекло. То есть, это золото, которое пропускает сквозь себя сияние славы Божьей. Видимо, все объекты небесного города, они все пропускают сквозь себя сияние славы Божьей, наполняющее город. Какой бы прекрасный город вы не посещали, живя на земле, все это бесконечно померкнет перед городом, которого художник и строитель Бог. В вечности нас ожидает нескончаемое наслаждение жизни в окружении красоты, приготовленной Господом для своих искупленных. Итак, сегодня мы узнали о высоком статусе небесного города, невесты Христа, узнали его название, Святой Иерусалим, узнали о его возникновении, город построен Богом и нисходит на новую землю, узнали о его славе, город наполнен восхитительным и приятным для глаз свечением, узнали о его достопримечательностях, которые увековечивают память о героях веры, как ветхозаветней, так и церковной истории. Узнали о его размерах, превышающие размеры самых больших городов мира в сотни и даже в тысячи раз. И также поговорили о его красоте. На этом описание Святого Иерусалима не заканчивается. И в следующее воскресенье мы поговорим о том, каким будет его религиозная жизнь, освящение, общество, главная водная артерия река и деревья, и также поговорим об основных преимуществах жизни в небесном городе. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!